Наверное, только благодаря этому он умудрился уцелеть при прежних тайных советниках, несмотря на многочисленные доносы соседей. Итак, пьяный в дрободан Сарго качался, стоя на столе посреди опрокинутых кубков и перетоптанных его сапожищами перепелов. Губы Сарго были перемазаны чем-то красным. «Стало быть, кровь изображает на устах», — догадался Игин. В левой руке Сарго сжимал телячью печень, тушеную в яичном соусе, и, гневно потрясая ею над головой, орал: «И вот преисполнится скверную суша, и вот под землей расцветая, питаясь чужою игрою, появится нечто и выест всю землю под миром, и вот истекут из хумеровых уст указания». Сарго тяжело перевел дух. В его глазах стояла стена вдохновения. Он пребывал в вещем трансе, в совершенном бесчувствии. Однако бесчувствие не мешало ему складно и быстро импровизировать тяжелыми астезовыми стопами. Вскоре Сарго продолжил: «Указание для сердца, изъятого прочь через реберный короб, и выйдут не люди, но лишь истребители плоти, и новое сердце отыщут себе на поживу». С этими словами Сарго сжал пальцы, и телячья печень, развалившись, посыпалась неряшливыми кусками на стол. «Ага, стало быть, это у нас сердце», — сообразил Игин. Лорма рядом с ним пожирала Сарго глазами. Видимо, она была привычна к таким декламациям и находила в них известное удовольствие. Игину не понравился странный разгул Сарго. Он нашел, что все это не имеет никакого отношения к поэзии, скорее уж к чревовещанию. Игину страстно захотелось уйти, но как же Лорма? Но слушатели Сарго, то ли в силу изрядной сытости и пьяного благодушия, то ли действительно захваченные неистовыми глаголами, сидели смирно, и даже разбитные пастухи не позволяли себе невежественно скалиться. «Пойдем отсюда. Мне страшно, и я хочу совсем другого», — Лорма дернула Игина за рукав.
«Да, ведь она права. Веселое здесь общество. Могли сидеть в башне хоть до утра, эти и не заметили бы. Куда уж. Тут поэзия, милостивый Геозиры», — подумал Игин.
«А лучше», — не унималась Лорма, — «скажи ему, чтобы он немедленно прекратил. Он такой добрый, рассказывает такие ужасные вещи. Прикажи ему прекратить, сделай что-нибудь».
В душе Эгина боролись противоположные чувства. Дать Сарго в рожу, заключить его под стражу и предъявить обвинение. В чем? Эгин был напрочь лишен сноровки офицеров опоры благонравия, которые могут взять человека в оборот за что угодно, хоть за чересчур темный камень в перстне, хоть за скользкий анекдот. Можно, конечно, просто подсечь Сарго ножнами, подхватить, пока он будет падать, и бросить прислуги, что топчется у стены с веселым криком «Бычка в ясли!». Только прекратив один бардак, я тут же начну другой. «Не гарантия, что вся эта возня приведет Лорму в восторг», — рассуждал Игин. Выходило, что проще всего оставить без внимания капризы Лормы и вернуться с ней наверх. А там хоть второе сочетание устами, она его заслужила своим первым, хоть просто сочетание, хоть и поговорить. В конце концов, в Вайи он не поговорил ни с одной женщиной. Только служба, только допросы, только глупая болтовня с Теном о столичном оружии, а с Эсмаром о здешних бабах. В общем, можно продолжить подсчет звезд. Лорма, небось, и в созвездиях не разбирается.
Я не хочу его прерывать. Твой отец, вот, например, слушает. Так что лучше пойдем отсюда куда угодно. Хоть в сад.
Под ногами Игина едва ощутимо вздрогнул пол. Вздрогнул столь слабо, что этого пока не почувствовала бы даже собака, но он, Аррум, опоры вещей, все-таки почувствовал. Ну и что? Тут у них трясет каждый день. Два горных кряжа, большой и малый суингоны, и в придачу к ним несколько потухших вулканов – вкупе с одним все еще ворчащим. Как это они его здесь называют? Как называют вулкан, Игин так и не удосужился спросить за 3 недели. Несмотря на вполне рационалистические объяснения подземной дрожи, на душе у Игина было тревожно. «Что случилось, а?» – недоумевала Лорма. Эгин, увлеченный своими размышлениями, неожиданно для самого себя остановился, вглядываясь в темень за стрельчатым окошком.
«Ничего, идем»,
– пожал плечами Эгин, стараясь казаться бодрым. Но не успели они и шагу ступить в направлении лестницы, как за их спинами раздался дикий, нечеловеческий вой сарго. Ему вторил грохот бьющейся посуды.
«Они уже здесь!»
Лорма закрыла уши и истошно завизжала.
«Но это уже слишком. Определенно замордую придурка. Пусть учится себя вести», — подумал Эгин, резко поворачиваясь обратно к залу и одновременно с этим извлекая из ножен свой клинок. Он еще не понимал, зачем он это делает. Он еще не понимал ничего, но что-то уже определенно начало свершаться.
«Это точно, милостивые геозиры! Они, я и Лорма уже здесь!» — рявкнул Эгин, стремительными шагами меряя зал.
Лежа навзничь на столе, в конвульсиях содрогался нечленораздельно мычащий сарго. Все остальные словно только что пробудились от тяжелого сна. Круст Гутулан встал в полный рост и тер лицо ладонями, словно собирался стереть с него сонливость вместе с кожей. Соколы с клёкотом хлопали крыльями. Пастухи, послушные окрику управляющего поместья, схватили за руки и за ноги бьющегося в истерике сарго. «Так он что, эпилептик?» Эта мысль несколько остудила пыл Эгина. И только жена управляющего поместья вела себя по-другому. Загадочно улыбаясь краешком рта приближающемуся Эгину, она медленно тянула из-за пояса свой трехладонный нож. «Медленно!» «Но ведь за обедом она достала его почти молниеносно», — вспомнил Эгин. Лишь теперь он сообразил, что события начали свершаться вокруг него с невообразимой тягучей медлительностью. И лишь он, Эгин, вроде бы пока не вязнет в воздухе, как муха в сиропе. «Ну все, конец тебе, учитель Сарго. Не я, так эта девка тебя зарежет», — промелькнула в голове Эгина. Краем глаза он заметил, что его безупречно чистый облачный клинок начал дымчато мутнеть. Обнаженный облачный меч никогда не мутнеет зря. С тех пор, как Эгин, Аррум опоры вещей, для простых смертных просто Йен Окстамма, тайный советник уезда Медовый берег, получил его из рук Гнорра, прошло несколько более полугода. За это время Эгин обнажал облачный меч трижды. И трижды по его небесной красоты клинку ползли белесые, сиреневые, малиновые, багровые облака. Трижды Эгин отмывал облака кровью врага. А от крови клинок отмывался водой и заговоренным льняным платком, в точности таким, каким полчаса назад Эгин оттер бедра Лормы от жидкости иного смысла. Эгин не понимал, почему вдруг эта женщина с мужским шрамом решила убить Сарго. Он не понимал, отчего сам столь яростен, отчего за стенами зала с протяжным и мощным ревом, неторопливо затопляя отблесками стекла, полыхнула оранжевая зорница, и отчего пол под его ногами пошел вверх, словно бы совершая глубокий и тягостный вдох. Сейчас вокруг него происходило нечто, что будет им осмысленно и понято значительно позже. А пока что Эгин просто делал то, к чему ввели его обнаженный меч и раздавленное время, хотя о последнем он пока и не догадывался. Эгин успел. Когда трехладонный нож жены управляющего, дописывая гибельную дугу, приблизился к сердцу сарго как раз на расстоянии трех ладоней, Эгин был от нее в точности на расстоянии вытянутого клинка. И его меч обогрился кровью. В этот момент раздавленное время выплюнуло Аррума Эгина обратно. «Шилолова кровь!» — шипела от боли супруга управляющего, тряся кистью, удар по которой Эгин изо всей силы пытался направить плашмя. Но очень сложно пробить боковой удар плашмя чисто, милостивые геозиры. Поэтому Эгин не только выбил у нее трехладонный нож, но также расшиб кости ее кисти и рассек несколько худых вен на тыльной стороне ладонью. кровью каковых, к счастью, его клинок вроде бы насытился. Сарго, который, как ни крути, во второй раз оказался обязанным Эгину жизнью, тоже досталось изрядно. Свой второй удар Эгин направил беснующемуся учителю по кадыку. С душераздирающего воя тот перешел на хриплый кашель, что было все-таки легче терпеть. Все произошло так быстро, что кроме Эгина и, быть может, жены управляющего, никто не успел сообразить, что происходит. Это было хорошо. Остальное было плохо, ибо окна уже струились градом звенящих осколков стекла, и вот теперь пол под ногами вздрогнул по-настоящему сильно. На сей раз это заметили все. Самый пьяный из четырех пастухов-разбойников Круста не удержал равновесия и упал на спину. Со двора донесся чей-то истошный вопль, совершенно нечленораздельный, и вслед за ним другой, более вразумительный. «Убивают!» — голосила женщина. «На помощь!» И спустя несколько мгновений: «Цармада, ты?»